Не до того Эль-Пасо, который в Техасе, а до того, который в Иллинойсе. Это в нескольких часах езды на юг. Ты хоть знаешь, где сейчас находишься?»
«Понятия не имею», — сказал Тень. «Где-то на 52-й магистрали?»
«Рядом с городом под названием Перу», — сказала Сэм. «Не который в Перу, а который в Иллинойсе. А ну дыхни, нагнись».
Тень нагнулся, и девушка принюхалась.
«Нормально, спиртным не пахнет. За руль можно, поехали».
«С чего ты взяла, что я тебя повезу?»
«Потому что я девица, попавшая в беду», — сказала она. «А ты рыцарь на... да на чем угодно, на грязнючей тачке. Ты видел, тебе на заднем стекле написали? Помой меня».
Тень сел в машину и открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Свет, который обычно зажигается, когда в машине открывают переднюю дверь, не зажегся.
«Нет», — сказал Тень, — «не видел».
Она забралась внутрь. «Это я написала», — сказала она, — «собственноручно, пока еще не стемнело». Тень завел мотор, включил фары и выехал на трассу.
«Налево», — подсказала Сэм.
Тень свернул налево. Несколько минут спустя заработала печка, и блаженное тепло заполнило салон.
«Ты все время молчишь», — сказала Сэм. «Скажи чего-нибудь».
«Ты человек?» — спросил Тень. «Настоящий, пренастоящий, рожденный от мужчины и женщины, живущий и дышащий человек?»
«А то кто же?» — сказала она.
«Ладно, это так, проверка. Так что ты хочешь от меня услышать?»
«В данный момент что-нибудь ободряющее, а то у меня вдруг возникло такое чувство, какого хрена я делаю в этой чертовой машине с каким-то психом».
«Это точно», — сказал он. «У меня тоже такое чувство возникло. И как тебя приободрить?»
«Ну, просто скажи, что ты не беглый зэк и не серийный убийца или типа того».
Он на секунду задумался. «Вообще-то нет.
Все-таки ты подумал, прежде чем ответить».
«Я отмотал срок, но никогда никого не убивал».
«Обана!»
Они заехали в маленький городок, освещенный уличными фонарями и рождественскими мигающими фонариками, и Тень взглянул на Сэм. Черные, коротко подстриженные волосы девушки лежали в беспорядке. На лицо она была симпатичная, но, решил про себя Тень, слегка мужеподобная, будто лицо высекли из камня. Она смотрела на него.
«И за что тебя посадили?»
«Поуродовал пару типов. Сильно злой был».
«Хоть за дело?»
— Тень на секунду задумался. «Раньше думал, что да».
«Ты и сейчас сделал бы то же самое?»
«Черта с два. Я 3 года жизни в тюрьме угробил».
«Да. А в тебе есть индийская кровь?»
«Да вроде нет».
«А по виду так есть».
«Прости, что разочаровал».
«Да ладно. Есть хочешь?»
Тень кивнул.
«Было бы неплохо», — сказал он. «Есть тут одно местечко, прямо после тех фонарей. Кормит прилично и недорого».
Тень припарковался на стоянке. Они вышли из машины. Он не стал ее закрывать, но ключи сунул в карман и достал оттуда несколько монеток, чтобы купить газету.
«У тебя хватит денег, чтобы здесь перекусить?» — спросил он.
«Хватит!» — она вскинула подбородок. «Я в состоянии сама за себя платить!»
Тень кивнул. «Знаешь что, давай бросим жребий!» — сказал он. «Орел, ты платишь за меня, Решка, я за тебя!»
«Да я сначала монету посмотрю!» — недоверчиво сказала она. «А то был у моего дядюшки четвертак с 2 орлами!»
Она рассмотрела монету и убедилась, что с ней все в порядке. Тень положил четвертак на большой палец орлом вверх, а потом ловко подбросил монету так, что она задрожала и словно завертелась в воздухе. Он поймал ее и, перевернув, выложил перед Сэм на тыльной стороне левой ладони.
«Решка!» — обрадовалась она. «Ты платишь!»
«Да, не все же мне выигрывать».
Тень заказал мясной рулет, Сэм — лазанью. Тень пролистал газету. Может, там что-нибудь написали про убийство в товарном поезде. Ничего такого не было. Единственное, что привлекло его внимание, статья на первой странице. Рекордное число ворон наводнило город. Местные фермеры решили развесить мертвых ворон на общественных зданиях по всему городу, чтобы отпугнуть живых. Орнитологи сказали, что это не сработает, что живые вороны попросту сожрут мертвых. Но местные стояли на своем. «Увидят трупы своих сородичей», — сказал представитель общественности, «и наверняка поймут, что здесь им не рады». Принесли заказ. Еда горой лежала на тарелках, от нее валил пар. Одному человеку такую порцию было не осилить.
«Ну и зачем тебе в Каир?» — с полным ртом спросила Сэм.
«Понятия не имею. Босс вызывает, говорит, я ему там нужен».
«А чем ты занимаешься?»
«Мальчик на побегушках».
«Ну», — улыбнулась Сэм, — «на мафиози ты не тянешь, ты ездишь на каком-то говне. Слушай,
«А с чего это у тебя в машине бананами воняет?» Не отрываясь от еды, Тень пожал плечами. «Может, ты банановый контрабандист?» — прищурившись, сказала Сэм. «Ты, кстати, так и не поинтересовался, чем я занимаюсь».
«Думаю, учишься. В колледже Висконсина в Мэдисоне. И там ты, конечно, посещаешь курсы по истории искусства и женским исследованиям. Ну, может, еще из бронзы чего-нибудь отливаешь. А еще, наверное, в кафе подрабатываешь, чтобы за жилье платить». Глаза у нее округлились, а ноздри раздулись, она даже вилку отложила.
«Как, твою мать, ты это делаешь?»
«Что делаю? Сейчас ты скажешь, ой, нет, я вообще изучаю романские языки и орнитологию».
«То есть ты хочешь сказать, ты просто угадал?»
«Что угадал?»
Она смотрела на него во все глаза. «Странный же ты, мистер. Как там тебя зовут?»
«Тенью меня зовут».
Она скривила рот, будто попробовала что-то невкусное. Замолчала, опустила голову и принялась доедать свою лазанью. «Ты знаешь, почему это место называют Египтом?» — спросил Тень, когда она доела. «Окрестности Каира? Ну да, он стоит в дельте Огайо при впадении в Миссисипи, как египетский Каир в дельте Нила».
«Логично».
Она откинулась на спинку стула, заказала кофе и шоколадный торт с кремом и расчесала рукой черные волосы. «Ты женат, мистер Тень?» — спросила она, и, так как он не торопился с ответом, добавила. «Ха, я, кажется, опять задала каверзный вопрос».
«Жену похоронили в четверг», — сказал он, тщательно подбирая слова. «Она погибла в автокатастрофе».
«Господи, боже мой, прости».
«Да ладно». Повисла неловкая пауза.
«Моя единокровная сестра потеряла ребенка, племянника моего, в конце прошлого года. Тяжело это».
«Да, тяжело. Отчего он умер?»
Она отпила кофе. «Мы не знаем. Мы даже точно не знаем, мертв он или нет. Он просто пропал. Ему было всего 13. Пропал в середине прошлой зимы. Сестра места себе не находила».
«А были какие-то зацепки?» Он вдруг почувствовал себя копом из телевизора и решил переформулировать вопрос. «Полиция подозревала, что было совершено преступление?» Но прозвучало еще хуже.
«Полиция подозревала зятя моего долбанутого, отца без родительских прав. Он настолько долбанутый, что вполне мог сына выкрасть. Может, и правда выкрал. Сестра живет в городке в Нортвудс. Маленький такой милый, симпатичный городок, там даже двери никто никогда не запирает». Она вздохнула, покачала головой. Чашку она держала обеими руками. «Ты уверен, что в тебе нет индийской крови?»
«Мне, по крайней мере, об этом ничего не известно. Может, и есть. Я почти ничего не знаю об отце. Хотя, думаю, мама бы мне сказала, если бы он был индейцем. С чего бы ей скрывать?»
Сэм опять скривила рот. Она осилила шоколадный торт едва до половины. Кусок был размером с пол ее головы. Она пододвинула тарелку Тени. «Хочешь?»
«Не откажусь», —
улыбнулся он и доел торт. Официантка принесла счет, и Тень расплатился. «Спасибо», — сказала Сэм. На улице холодало. Мотор прочихался как следует и только после этого завелся. Тень дал задний ход, вырулил на дорогу и поехал на юг. «Ты когда-нибудь читала Геродота?» — спросил он.
«Что? Кого?»
«Геродота. Читала его историю?»
«Знаешь», — задумчиво произнесла она, — «я что-то не врубаюсь. Ты откуда слова такие берешь? Ты о чем вообще? Сначала молчишь, как пень, потом мысли мои дурацкие читаешь, а потом вдруг мы ведем беседу о Геродоте. Нет, я не читала Геродота. Что-то слышала по национальному радио, наверное. Это его, кажется, называют отцом лжи».
«Я думал, так дьявола называют».
«Да, и его тоже. По радио, короче, рассказывали, что у него гигантские муравьи и грифоны охраняли золотые прииски, и что Геродот, типа, всю эту дурь сочинил».
«Не думаю. Он описывал то, что слышал от других. Вроде как просто фиксировал чужие истории, и по большей части весьма неплохие. Там есть множество странных подробностей. Например, может, слышала, в Египте, если умирала очень красивая девушка или жена правителя, или типа того, ждали 3 дня, и только тогда отправляли ее к бальзамировщику, чтобы она сначала подгнила на жаре».
«Зачем? Ой, подожди, я, кажется, догадываюсь, зачем.
Фу, какая гадость».
Еще он пишет про битвы и вообще про самые обычные вещи, а еще про богов. Один парень побежал домой, чтобы сообщить об исходе сражения. Бежал, бежал, и тут видит. Пан на полянке. Пан ему и говорит: «Передай своим, чтобы они построили здесь храм в мою честь». Ну, парень ему пообещал и дальше бежит. Добежал, рассказывает, чем битва кончилась, а потом говорит: «Да, чуть не забыл, пан хочет, чтобы ему посвятили храм». И это, понимаешь ли, сухие факты.
Истории про богов, значит.
И что ты этим хочешь сказать? Что у этих чуваков были глюки?
Нет, сказал Тень, я не об этом.
Я книгу одну читала про мозг, сказала она, скусывая заусенец. Мне ее соседка по комнате дала, все уши про нее прожужжала. Там говорилось, что типа 5000 лет тому назад полушария головного мозга слились, а до этого люди думали, что если правое полушарие дает тебе какой-то сигнал, то это значит, с тобой разговаривает один из богов и внушает, что делать. Все дело в мозге.
Моя теория мне больше нравится, сказал Тень.
Что за теория?
Что раньше люди время от времени действительно сталкивались с богами.
Да?